чтобы я чувствовал, будь я действительно камнем. Прежде всего, движение тех атомов, из которых составлен, то есть постоянную вибрацию в соположениях, которые частицы частиц моих частиц образуют между собой. Я слышал бы гул своей каменности, но без возможности сказать «я», потому что сказанное «я» предполагает, что имеет место нечто иное, чему «я» противоставляется. Изначальный камень не может знать, что есть иное вне его. Он гудит, он каменит свое камнение, не ведает об инаком. Он мир, мир самотно мировеющий. Тем не менее, если тронуть коралл, чувствуется, что поверхность приняла в себя тепло солнца, попавшего на верхнюю его сторону. Нижняя сторона прохладней, а раскали я коралл на две части, может, почувствую, как тепло сякнет отверху до низу. Так вот, в теплых телах атомы движутся более отчаянно, и значит, этот камень, ощущающий себя как движение, не может не испытывать в себе перепад движений. Оставайся он вечно выставленным на солнце, вечно в том же положении, может, начал бы воспринимать и что-то вроде верхности, и что-то вроде нижности, хотя бы только под видом двух разных типов движения. Не ведая, что причиной этого различия является внешнее воздействие, он воспринимал бы себя через это, как если бы движение являлось его натурой. Но если бы камень обвалился, откатился к подножию и принял новое положение, он почувствовал бы, что теперь совсем новые его стороны засуетились, хоть раньше были медленны, и замедлились те, которые прежде были подвижны. Покуда оползает земной пласт, это может происходить очень медленно, он мог бы чувствовать, что тепло, то есть составляющее тепло подвижность, постепенно смещается с одной стороны на другую. Думая так, Роберт медленно подставлял разные бока лучам солнца, перекатываясь по шканцам, покуда не закатился в тень, постепенно становящуюся все более пасмурной, как должно было бы происходить и с камнем. «Как знать, — задумался Роберт, — не начинает ли в подобном качении камень обладать, если не понятием места, то хотя бы понятием Бога и, по меньшей мере, понятием смены, но не понятием страсти, ибо камню недоступна ее противоположность, а именно действие. А может быть, доступна, потому что бытность свою камнем, имеющим особый состав, он ощущает постоянно, в то время как бытность свою то холодным, то горячим он ощущает попеременно. Значит, каким-то образом камень способен отграничивать себя самое как субстанцию от собственных акциденций. Или же нет? Воспринимая самое себя как ощущение, камень себя чувствует взаимоотношением разных акциденций. Чувствует себя субстанцией в становлении. Но что это значит? Разве я сам воспринимаю себя иначе? Поди разбери, мыслят ли себя камни по теории Аристотеля или по теории каноника. Все это в любом случае должно занять тысячелетия, но проблема не в этом. Проблема в том, способен ли камень пользоваться этими сменяющими друг друга самоперцепциями. Потому что если камень чует себя то горячим наверху и холодным снизу, то совсем наоборот, однако при этом во втором состоянии он не помнит состояние первого, камень все-таки, значит, считает, что его внутреннее движение всегда одинаково. Хотя с какой стати, обладая самоперцепцией, камню бы не обладать памятью? Память – одна из возможностей души, и как бы ни была мала та душа, которую у камня соответственного размера, память должна у него иметься. Помнить означает понимать разницу между прежде и ныне. В противном случае и я бы всегда верил, что воспринимаемое горе и воспринимаемая радость длятся вместе и в миг, где и когда я говорю. А мне известно, что это только миновавшие перцепции, потому что они слабее перцепций, связанных сейчас. Следовательно, проблема — иметь ощущение времени. которое, наверное, и я не должен бы иметь, если время — это что-то, чему научаются. Хотя, разве я не убеждал себя дни или месяцы тому до болезни, что время есть условие движения, а не результат? Если части камня состоят в движении, у этого движения есть ритм, который, хотя и не слышим, напоминает тиканье часов. Камень — часы самому себе. Ощущать свое движение, тиканье своего времени. Земля, крупный камень в небе, слышит время своего движения, время вздохов своих приливов. Что слышит земля, то я вижу в начертаниях небесного свода. Земля слышит то же время, что я вижу. Значит, камень определяет время. Он его осознает еще прежде, чем истолковать перемены своего нагрева как перемещение в пространстве. По-моему, камень может и не знать, что перемены нагрева зависят от ориентации в пространстве. Он может думать, что изменения вытекают из хода времени, как переход от сна к бодрствованию, от энергии к утомлению, как я сейчас заметил, что, не двигаясь, отсидел левую ногу. Хотя нет, камень должен ощущать и пространство, чувствуя шевеление там, где прежде существовал покой, а покой там, где прежде двигалось. Камень, значит, понимает там и здесь. Вообразим теперь, что кто-то поднял этот камень и замуровал между других камней стены. В принципе, этот камень всегда воспринимал игру своих внутренних положений именно благодаря тому, что чуял в своих атомах напряженные усилия сложиться ячеями пчелиных сот, где все притиснуты друг к другу и каждый посреди других. Так себя чувствует и совокупность камней в арке церковного свода, где арка подпирается камнем, отпихивает прочие вниз и наружу. Привыкнув к такой игре подпора и распора, свод в своей совокупности, наверное, понимает себя сводом. Суммой невидимого движения, совершаемого кирпичами, беспрестанно жмущими друг на друга. Значит, он ощутит толчок, и если его станут сокрушать, догадается, что он уже почти не свод, когда подпорная стена с контрфорсами грянет оземь. До этой поры камень, затиснутый между прочих настолько тесно, что готов расколоться, и будь давление посильнее треснет, должен чувствовать принуждение, напор, не ощущавшийся им прежде, давление, как-то сказывающееся и на его внутреннем движении. Не значит ли это, что в подобном положении камень обязательно помыслит о чем-то внешнем, что не есть он? Камень поймет существование мира. А может быть, подумает, что подавляющая его сила есть что-то сильнейшее его и отождествит понятие мира и Бога. Но в тот день, как разрушится стенка, как принуждение не станет, камень почувствует свободу, как почувствовал бы свободу я, решившись преодолеть принуждение, навязанное мне. Только вот я могу желать преодолеть принуждение, а камень нет. Следовательно, свобода — это страсть, в то время как желание освободиться — поступок. Вот какая разница между мной и камнем. Я способен желать. Камень же, по крайности, почему бы нет, способен тяготеть к возврату в то, чем он себя чувствовал до стенки, и испытывать приятность, освобождаясь. Но он не может действовать, чтобы достичь, к чему тяготеет. А я? Могу ли я вправду хотеть? Вот сейчас я испытываю приятность бытности камнем. Солнце греет меня, ветер делает переносимым это провяливание тела. У меня нет намерения прекращать бытность камнем. Почему? Потому что она приятна. Следовательно, и я в работе страсти. Она удерживает меня от свободного желания ее противоположности. Однако при желании я мог бы пожелать. Тем не менее, я не желаю этого. До какой степени я свободнее камня? Не существует более ужасной мысли, особенно для философа, нежели мысль о свободной воле. По философскому малодушию Роберт отогнал слишком тяжкое размышление. Тяжкое и для него, разумеется, но вдвойне слишком тяжкое для камня, который Роберт уже одарил страстями, по которому отказал во всякой возможности действия. В любом случае, даже если не имея права задаваться вопросами о возможности или невозможности губить себя самовольно, камень все-таки приобрел многие благородные способности, превосходящие те, коими человеческие существа когда бы то ни было его наделяли. Теперь Роберт раздумывал скорее о другом. В минуту, когда камень падает в вулкан, посещает ли его мысль о смерти? Конечно, нет, ибо камень никогда не ведал, что означает «умереть». А полностью растворившись в магме, имеет ли камень представление о своей наступающей смерти? Нет. Нет, потому что уже не существует этого исключительного единства – камня. С другой стороны, кто знает, замечают ли люди, что они умерли? Прежде нечто представляло себе себя, а теперь оно – магмо. Магма. Магм, я магм, 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 шлеп и шлеп, я теку, я точусь, текусь, сочусь, хлюп и хлюп, клокочу и ключом киплю, шиплю, плещу, харкачу и хрючу всякой жгучей жижей. Представляя себя магмой, Роберт брызгал пеной, как бешеная собака. Изрыгал непотребные урчания из утробы, чуть было не испражнился. Худо у него выходило быть магмой. Лучше было возвращаться к думанию, как камень. Но какое значение имеет для бывшего камня магма, магмящая собственную магмость? Для камней нет жизни после смерти. И ни для кого нет из тех, кому обещано или дозволено после смерти превращаться в растение или животное. Что если после моей смерти мои атомы снова сбегутся уже вслед за тем, как моя плоть как следует рассредоточится по земле и всосется корнями и взойдет снова в благородную форму пальмы? Что мне говорить? Я пальма? Так сказал бы пальма, не менее мыслящая, нежели камень. Но когда пальма скажет «я», подразумевается ли «я» Роберта? Дурно было бы отнимать у нее право говорить «я пальма». И что она за пальма, если скажет «я Роберт есмь пальма»? Того единства, которое говорило «я Роберт», воспринимая себя в качестве единства, больше нет. А если его больше нет, вместе с восприятием себя, я утрачу и воспоминания себя. Мне даже нельзя будет сказать «я пальма был Робертом». Если бы это было можно, то сейчас бы я знал, что я, Роберт, некогда был чем? Ну, чем? Чем-то. Однако я того совершенно не помню. Чем я был прежде, я уже не знаю. Так же, как не помню того зародыша, которым был в материной утробе. Я знаю, что был зародышем, потому что мне об этом сказали другие, а по мне я мог бы никогда им и не бывать. Боже, ведь я мог бы изведывать душу. Да, душу могут изведывать даже камни, и именно по душе камней я сужу, что моя душа не переживет моего тела. К чему я тут разглагольствую и играю в камень, если потом я ничего не буду знать о себе? Однако, в конечном счете, что такое это «я», которое, как мне верится, мыслит меня? Не говорил ли я, что оно лишь представление, которым пустота, равнозначное пространству, познает себя в этом исключительном единстве? Посему я не мыслю. Пустота или пространство мыслят меня. Значит, состав меня есть акциденция, при которой пустота и пространство замедлились на один взмах крыла, прежде чем возвратиться к совершенно иным помыслам. В этой грандиозной пустоте пустот единственное, что действительно существует, есть вереница становлений в бесчисленных недолговечных составах. Составах чего? Составах единого великого ничто, которое есть субстанция всего. По законам величественной неминуемости, побуждающей творить и уничтожать миры, она размечает наши тусклые жизни. Принять ее, эту неминуемость, суметь полюбить, вернуться к ней и преклониться перед ее грядущую волей – условие счастья. Только приняв ее законы, получу свободу. Снова вхлынуть в нее, обрести спасение, бегство от страстей и единственной страсти – интеллектуальной любви к Богу. Если б мне удалось действительно постичь это, я бы стал единственным человеком, нашедшим истинную философию. Я узнал бы все о Боге, все сокровенное, но у кого же хватит духу предстать пред миром и провозвещать эту философию? Это тайна, которую я заберу с собой в гробницу в стране антиподов. Как я уже говорил, Роберт не обладал философской закаленностью. Придя к сему богоявлению, отшлифовав его с суровостью, с которой оптик полировал свои линзы, он снова впал в любовное отступничество. Поскольку камни любить не могут, он подтянулся, сел и снова стал влюбленным человеком. «Но в этом случае, — сказал он, — если нам всем возвращаться в большое море единой и великой субстанции, всходить в нее, в любое место, где там она, я прямо и объединюсь с властительницей моею. Мы будем частью и единым целым макрокосма. Я буду ею, она мною». Не это ли глубинный смысл истории Гермафродита? «Лилея, я в едином теле, и мысль едина». Разве я уже не предвосхитил это событие? Сколько дней, недель, месяцев я заставляю ее жить в мире, который только мой? Пусть даже через посредствие Ферранта, лилея уже помышление моего помысла. Вот в чем писание романов. Жить через посредствие своих героев, заставлять их жить в мире, который наш, и предавать себя самого и собственные создания мыслям тех, кто придет за нами, тогда, когда мы уже не сможем сказать «я». Но если так, значит, только от меня зависит полностью искоренить Ферранта из моего собственного мира. Сделать, чтобы его уничтожение было волею суда Богова, и создать условия, чтобы мне соединиться с Лилей. Полный нового воодушевления, Роберт решил выдумать последнюю главу своего сюжета. Он не знал, что особенно когда сочинитель решился умереть, романы дописываются сами, идут куда захочется им.